Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Начать мне хотелось бы с необычного вопроса. Есть ли Богу дело до нашего кошелька? На первый взгляд может показаться, что, наверное, нет. Бог ни в чем не нуждается. Бог не мелочится. Бог не скупится. Поэтому заглядывать в наш кошелек ему нет никакой необходимости. Но давайте обратим внимание на некоторые факты. Из 38 притч Иисуса Христа 16 говорят о распоряжении земным имуществом. Кто-то посчитал, что земное имущество упоминается в каждом 10 стихе в Евангелиях. Это значит, что фактически о правильном распоряжении материальными средствами Господь наш Иисус Христос говорил чаще, чем о небе и аде вместе взятых. Во всей Библии более 2000 стихов говорят о богатстве или земном имуществе. И это в два раза больше, чем все стихи, посвященные вере и молитве. Не правда ли удивительные факты? Все это показывает, что то, как мы поступаем с данными нам материальными ресурсами, очень важно для Бога. Однако у правильного распоряжения материальными средствами есть один враг. Этот враг – греховный порядок, или, по-другому сказать, греховная система этого мира, в котором мы живем, мира, который находится во власти греха и сатаны. Мир хочет завладеть всеми вашими деньгами, так, чтобы у вас не осталось нисколько денег для служения Богу. Когда вы ехали сегодня из дома до церкви, то по дороге мимо вас мелькали десятки рекламных счетов. И большинство из этих счетов призывали вас что-то купить. Если вы включали телевизор, то через каждые 5-7 минут вы видели рекламу. Наша семья, кстати, не смотрит телевидение, поэтому мы не знаем, какая сейчас реклама идет. Но я до сих пор помню рекламу прошлых лет. Рекламные агенты соревнуются друг с другом, чтобы завладеть вашим вниманием. И мир хочет убедить вас, что все то, что рекламируется, все это вам нужно. Что без этой новой вещицы ты не будешь счастливым. Мир хочет, чтобы вы потратили все свои деньги на предлагаемую им продукцию. А если у вас вдруг не осталось денег, то мир готов предложить вам кредиты, чтобы вы еще больше влезли в долг и чтобы у вас осталось еще меньше денег для служения Богу. Знаете ли вы, что по некоторым подсчетам современный человек примерно 50% времени бодрствования, половину времени, пока он не спит, так или иначе думает о деньгах, о том, как их заработать, как их потратить, как их сберечь, как их выгодно вложить или у кого их занять. Конечно, я не хочу сказать, что все это неважные вопросы. В жизни есть место избережению денег, есть место мудрому планированию бюджета, есть место удовлетворению своих материальных нужд, и все это мы находим в Библии, и для всего этого Господь посылает нам средства и заботится об этом. Однако, дорогие друзья, очень важно правильно расставить приоритеты. В первую очередь мы с вами должны знать не то, как зарабатывать и накапливать. В первую очередь мы с вами должны знать, как жертвовать. Не правда ли наш Господь Иисус Христос сказал «блаженнее что, чем что?» «Блаженнее давать, нежели принимать». Поэтому мы с вами должны знать, как служить своими деньгами Богу. В нашей церкви не так часто говорится о деньгах. И может быть это и хорошо, потому что если в церкви все время говорится только о деньгах, то это вызывает подозрение. Да? И, наверное, в последнее время я поднимал тему денег и материального служения, может быть, чаще других, поэтому я до некоторой степени принимаю удар на себя – Пастыри не просили меня говорить на эту тему, это моя инициатива, однако, на мой взгляд, говорить об этом нужно. В процессе изучения книги «Бытие» мы с вами дошли до 14 главы. И в этой 14 главе показано, как Авраам дает десятину Мелхиседеку. Мы в прошлый раз с вами разбирали эту историю, но давайте сейчас вернемся к ней и остановимся именно на этом моменте, моменте десятины Авраама. Напомню, что книга «Бытие» рассказывает нам о том, что Господь сотворил совершенный мир, однако затем в результате грехопадения человека весь этот мир был испорчен, поскольку он оказался под проклятием. И люди стали греховными, все человечество стало бунтовать против Бога. Господь являл и свой суд над этим бунтующим человечеством, это суд в водах потопа, и свое спасение он являл неоднократно. Он спас Еноха, которого он восхитил на небеса, взял к себе на небо из среды этого развращенного мира. Он спас Ноя от вод потопа, предупредив его построить ковчег. И он спас Авраама, тоже одного из этих греховных людей, одного из идолопоклонников этого мира. Он призвал к себе и дал ему великие обетования. Более подробно жизнь Авраама мы с вами еще повторим в будущий раз, но пока что давайте сразу обратимся к 14 главе, где Авраам на одном из этапов своей жизни, своего следования за Господом, он сталкивается с Мелхиседеком, священником Бога Всевышнего. Я надеюсь, что вы уже открыли Бытие 14 главу. Мы с вами прочитаем стихи с 18 по 20. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Здесь, в книге «Бытие», мы впервые сталкиваемся с понятием десятины. Интересно, что с десятиной мы сталкиваемся не только уже в законе Моисеевом, собственно, когда излагается Моисеев завет и постановление этого завета, но с десятиной мы сталкиваемся задолго до закона Моисеева, до установления вот этих вот законов, регламентирующих жизнь израильского народа. Впервые мы сталкиваемся с десятиной в жизни патриархов. И самый первый случай – это как раз здесь, Бытие 14 глава. Это очень важное учение. Библия очень много говорит, как мы уже с вами сказали, о распоряжении материальными средствами. И Библия очень большое внимание уделяет пожертвованиям и десятине. Поэтому нам очень важно остановиться на этой теме чуть-чуть поподробнее. Давайте с вами разберем десятину Авраама, десятину Моисея и десятину в Новом Завете, чтобы у нас сложилась более широкая, более полная картина служения Богу нашими материальными средствами. Мы поговорим именно об этих аспектах. Десятина Авраама, десятина Моисея и десятина в Новом Завете. Сначала поговорим о десятине Авраама. Вот в этих коротких словах, которые мы только что прочитали, 20 стих, Авраам дал ему десятую часть из всего. Содержится очень большой смысл. Какое значение имела десятина Авраама? Десятина Авраама показывала несколько вещей. Во-первых, отдав десятую часть из всего, что он приобрел, Авраам показал, что все деньги от Бога. Отдав десятую часть из всего, что он приобрел, Авраам показал, что все деньги от Бога. Именно Бог является источником всех наших доходов. По сути, десятина – это ответ Авраама на слова Мелхиседека. Посмотрите, чуть выше Мелхиседек сказал, «Бог Всевышний предал врагов в руки его». Откуда Авраам завладел всем этим имуществом? Это было богатое имущество, которое захватили враги, которые захватили войска вот этого месопотамского императора. Помните, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, в прошлое воскресенье? Так вот, эти войска захватили это огромное богатое имущество, и теперь Авраам заполучил это имущество. Это была его военная добыча. Но кто дал ему эту военную добычу? Мелхиседек сказал ему: «Бог Всевышний предал врагов в руки твои». Бог предал врагов в руки твои, и поэтому ты смог завладеть вот этим имуществом. Тем самым он указывает на источник этого дохода. И когда Авраам отдает десятую часть из всего, он признает: «Да, эти деньги я действительно получил от Бога». В книге пророка Агея, 2 главе, 8 стихе говорится, что действительно все деньги исходят от Бога. В том смысле, что Бог в конечном итоге распоряжается всем серебром и золотом этого мира. Агея, 2 глава, 8 стих. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь, Бог творец всего, и поэтому Он распоряжается всем, что есть в этом мире. Люди лишь пользуются тем, что Бог им дает. Люди берут взаймы. И вот то, что они взяли взаймы, они этим могут распоряжаться либо хорошо, либо плохо, либо праведно, либо неправедно. Но принадлежит это все Богу. И Бог, контролируя все обстоятельства нашей жизни, решает, кому допустить завладеть каким-то имуществом, кому не допустить. Точно так же внук Авраама, другой патриарх израильского народа, Иаков, тоже указывал на то, что все деньги исходят от Бога, и он это проявлял тоже в десятине. В 28 главе книги Бытие, 22 стих, мы читаем. Иаков заключает такой завет с Богом. Он дает ему обещание: «Из всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Иными словами, вот все, что он отделит как десятину, он этим покажет, что это десятая часть всего, что даровано ему Богом. Видите вот эту связь? Десятина Иакова показывала, что все, от чего он дал десятину, дано ему Богом. Таким образом, десятина патриархов выражала, что деньги исходят от Бога. Люди признавали, отдавая десятину, что получили эти деньги не сами собой, что это не просто деньги выросли на дереве, что это не просто случайность, но деньги дал им Бог. И вот они выражали это в своей десятине. Кроме того, десятина патриархов показывала поклонение Богу. Поклонение Богу через даяние. Мы можем разными путями поклоняться Богу. Мы можем поклоняться Богу, когда мы поем песню. Но это самое простое поклонение, которое от нас не требует никакой жертвы. Может быть, от музыкантов оно требует какой-то жертвы. Они тратили время на то, чтобы прийти сюда, чтобы репетировать. Они много часов на это на самом деле потратили. Они взяли от своего рабочего времени, они приехали вечером, взяли время от своей семьи. От них это действительно жертва. Но от нас с вами, когда мы поем, какая в этом жертва? В этом нет никакой жертвы. Это хорошо петь Богу, и Библия призывает нас к этому, но это очень легкое поклонение. Мы поклоняемся Богу также своей жизнью, когда мы поступаем по Его заповедям. Это требует гораздо большей дисциплины. И мы поклоняемся Богу в числе всего прочего своими материальными ресурсами. Так вот, десятина патриархов, десятина Авраама, десятина его внука Иакова показывала поклонение Богу. В послании к евреям дается богодухновенный комментарий на вот это происшествие в жизни Авраама. Автор послания к евреям в 7 главе, в 4 стихе, так комментирует десятину Авраама. Вот что он говорит: «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Посмотрите на эту связь. Что показывала десятина Авраама? «Видите, как велик тот, кому Авраам, патриарх, дал десятину». Таким образом, отдача вот этой десятой части всего своего дохода показывала, как велик тот, кому эта десятина отдается. Когда Авраам передал десятину Божьему священнику, он как бы возвращал ее Божьему представителю, то есть как бы возвращал ее самому Богу. Тем самым он показывал что Бог велик. Бог достоин служения Ему деньгами. Когда мы отдаем десятую часть своего дохода, мы показываем, как велик тот, кому мы отдаем часть своих денег. Действительно, десятина выражает поклонение Богу. И в книге Притчи, 3 главе 9-10 стихи, говорится именно об этом. Притчи, 3 глава 9-10 стихи. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». 3 глава 9 стих. «Чти Господа от имения твоего». То есть, автор книги Притчей показывает, что когда мы отдаем десятую часть своего дохода, а он говорил о установленных в Ветхом Завете пожертвованиях, когда мы отдаем десятую часть своего дохода, и они даже отдавали на самом деле еще больше, то что мы делаем? Мы чтим Господа. «Чти Господа от имения твоего». И, конечно же, когда мы поклоняемся Богу таким образом, то Господь как на это ответит? Благословением, и наполнятся житницы твои до избытка. В советские годы в Румынии, это была наша братская по Советскому Союзу страна, был такой известный христианин и проповедник Ричард Вурмбранд. У него сложная румынская фамилия, вот, я не требую, чтобы вы ее запоминали. Но это был очень действительно хороший христианин, великий христианин. Он много сидел за веру, в том числе 3 года он провел в одиночной камере, которая была глубоко под землей и куда никогда не проникал, ни в какую часть суток никогда не проникал ни свет, ни звуки. Даже охранники в этой камере носили мягкие тапочки, чтобы там была полная тишина. Узники, которые находились день за днем в кромешной тьме и без всяких звуков, часто сходили с ума. И вот этому христианину, этому проповеднику не сойти с ума помогло то, что он каждый день в уме составлял новую проповедь и вечером сам себе проповедовал вслух. Потом, когда он уже освободился, уже в 60-е годы, он очень много сидел в тюрьме, и вот уже когда в 60-е годы он освободился, его потом выкупили христиане с Запада, из этой советской Румынии греховной. И он написал книгу, которая называется «Мучимые за Христа». И вот в этой своей книге он рассказывает, что даже находясь в тюрьме, румынские христиане решили отдавать десятину. В тюрьме им каждый день выдавали грязную баланду, а раз в неделю давали кусок хлеба. И румынские христиане решили отдавать с этого десятую часть. Каждую десятую неделю они отдавали свой драгоценный кусок хлеба более слабым братьям. И они называли это десятиной Господу. Они хотели почитать Бога через свои даяния. И вот от своей крайней скудости они, тем не менее, хотели чтить Господа, выполняя это повеление. «Чти Господа от имения твоего». Итак, мы с вами поговорили о том, что Авраам отдал десятую часть от всего, что приобрел Божьему священнику. Тем самым он признал, от кого эти деньги получены, и поклонился Богу. Я еще раз хочу подчеркнуть вот эти два момента. Десятина патриархов, это главная мысль, десятина патриархов показывала признание того, от кого получены деньги, и выражала поклонение, как велик тот, кому эти деньги возвращаются. Следующий пример десятины в Ветхом Завете – это десятина Моисея. Десятина Моисея. Мы понимаем, что всю пищу люди получали в древние времена от земли. Это сейчас можно там что-то синтезировать химическим путем, но в древние времена все пропитание шло от земли. От сельскохозяйственных культур, то есть от всего, что засевают на полях, и от животных, приплод животных, молоко животных и так далее. То есть, другими словами, вся еда растет на земле. И в Ветхом Завете, в законе Моисеевом, было дано установление, чтобы 1/10 всего плода земли направлять в храм. 1/10 всего плода земли, то есть десятую часть урожая всех растений и десятую часть приплода всех животных на земле израильской. Должна была все это, должно было собираться в городах специально, где были представители от храма, левиты, они собирали всю эту десятину, описывали все это, регистрировали и направляли в храм. Была еще одна десятина, но она тратилась на себя, не на других в большей степени, а в большей степени на себя, на то, чтобы ездить в храм 3 раза в год на религиозные праздники. Это была вторая десятина. И была также десятина для бедных. Она отдавалась 1 раз в 3 года вместо второй десятины. Но об этих десятинах мы сейчас не будем говорить. Постоянная десятина, которая тратилась не на себя, это была вот эта как раз первая десятина. Левитская десятина. То есть та десятина, которая направлялась в храм. Какие были цели левитской десятины в законе Моисеевом? Ну, конечно же, храм – это очень большое сооружение. И этот храм нуждается в поддержке, в том, чтобы там проводить ремонтные работы, чтобы по истечении 100, 200, 300 лет он не обрушился просто-напросто. Там нужно проводить ремонтные работы, нужно храм этот содержать в порядке, нужно как-то оплачивать работу или выдавать питание всему тому множеству людей, которые работают при этом храме. Поэтому, чтобы поддерживать храм в порядке, нужна была вот эта вот десятина. Но и самое главное ее назначение – это содержать левитов. То есть целое колено в народе израильском, примерно в очень общих чертах, да, очень приблизительно, примерно 12-я часть народа была выделена для того, чтобы служить Богу. Чем они занимались? Они часть своего времени проводили в храме, у них была определенная очередность по жребию, они приходили в храм и там несли свое служение, выполняли свои обязанности, но в остальное время они занимались духовным наставлением народа. Это были... Ну, грубо говоря, это были пастыри народа израильского. Это были пасторы еврейского народа. И вот они все свое время по Божьему закону должны были посвящать тому, чтобы изучать закон Божий, переписывать книги Священного Писания, чтобы у людей были чистые, свежие, проверенные копии закона Божьего, читать закон Божий для людей, ходить к людям, проповедовать для них. То есть... А большую часть времени, или можно сказать, даже практически все свое свободное время, они посвящали тому, чтобы духовно народ питать и поддерживать. Так вот, чтобы эти люди не торопились на свое поле, не тратили 12 часов в день во время жатвы на то, чтобы просто на поле работать и не заниматься вообще духовными делами, что постановлял закон? Закон Моисеев лишил их земли. Вы помните, что левиты по закону Моисееву не получили надела земли. Поэтому они даже не могли, в принципе, не должны были, во всяком случае, заниматься обработкой земли, выпасом скота и обычными мирскими делами. Закон Моисеев лишил их земли. Вместо этого эта земля левитов была отдана другим племенам Израиля. И что должны были другие люди делать? Они работали на этой земле, возделывали ее, а десятую часть плода земли они отдавали для левитов. Это была левитская десятина. Левиты, кстати, десятую часть своего дохода отдавали для священников. Это была более узкая группа внутри колена Левина. Вот таким образом каждый человек, получается, отдавал десятину. Эта десятина направлялась на содержание левитов. Вот что говорит об этом 2 Паралипоменон 31.4. 2 Паралипоменон 31.4. Царь Езекия, вы помните такого царя, он был хорошим или плохим? Хороший, благочестивый царь. И вот что о нем сказано. «Повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтоб они были ревностны в законе Господнем». Для чего десятина отдавалась священникам и левитам? Чтобы они не занимались мирской работой, чтобы они не тратили свое время ни на что другое, кроме духовного назидания народа. Как здесь сказано, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Потом народ израильский очень часто не исполнял это повеление. И вот пророк Малахия в тот период жил как раз, когда народ израильский перестал выполнять это повеление. И пророк Малахия обличает народ. Он говорит им, 2 глава 10 стих, «Принесите все десятины в дом хранилища, в Иерусалимский храм, чтобы в доме моем была пища». Для кого эта пища? Для тех, кто работает в доме Господнем. Для священников и левитов, которые занимаются духовным служением. «Принесите все десятины, чтобы в доме моем была пища». Когда народ приносил десятины, что происходило? Когда народ приносил десятины, тогда все было очень хорошо. 2 Паралипоменон 31, 6-10 стихи рассказывают об этом. «Израильтяне и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу». Дальше говорится о том, как они начали собирать это все. В 8 стихе говорится, что они благодарили Господа и народ его Израиля. И 9-10 стихи. Езекия спрашивает об этих трудах. Все ли хорошо? Приносит ли народ десятины? И Азария, первосвященник, отвечает ему: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой». Вот, когда народ стал верным в принесении своих десятин для священников и левитов, первосвященник говорит: «Вот с этого времени мы ели досыта». Это значит, что до этого времени ели не досыта. И вот эта сытость священников, которые служили народу Божьему, его духовным нуждам, это было признаком Божьего благословения, потому что, как мы прочитали, Господь благословил народ свой. А что было, когда народ израильский переставал приносить десятины? Или когда многие люди были неверными в этом и десятин собирали мало? Что тогда происходило? Об этом рассказывает нам книга Неемии. Неемия 13 глава 10-14 стихи. Неемия пишет о том, что происходило в его дни. Он говорит: «Еще узнал я, что части левитам не отдаются». То есть вот эта вот десятая часть всего плода земли не отдается левитам. И посмотрите, что дальше. «И что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле». Когда десятая часть не отдается, не посылается для тех, кто служит духовным нуждам Божьего народа, тогда что остается делать этим людям? Ну, не умереть же с голода. Они убежали каждый на свое поле. Они вынуждены были заниматься мирским делом. Но когда заниматься мирским делом? Не ночью же. Они же не могут вообще не спать. Они будут заниматься мирским делом и обычной светской работой, которую любые другие люди могут выполнять. Они занимаются этим в обычное дневное рабочее время. И чем они тогда не занимаются? Духовной работой. Они не могут этого просто делать. И интересно, что Неемия, когда он восстановил десятину в Израиле, в 14 стихе, он говорит о том, что это его великое достижение. Великое достижение в духовной жизни. В 14 стихе этой главы он говорит: «Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем». Вот этот момент, момент восстановления десятин, он отмечает как свое духовное достижение. Это был пик, это была вершина в трудах Неемии. Смотрите, насколько важным он считал восстановление десятины в народе Божьем. Для чего? Для того, чтобы был восстановлен нормальный порядок богослужения, для того, чтобы духовные нужды народа восполнялись, чтобы были служители, а не чтобы они разбежались каждый на свое поле. Итак, давайте подведем некоторые итоги. Мы разобрали с вами десятину Авраама и десятину Моисея. Таким образом, это, в общем-то, основное учение о десятине в Ветхом Завете. Конечно, я должен оговориться, что много еще Ветхий Завет говорит об этом, но у нас недостает времени говорить более подробно. Но вот какие ключевые моменты мы с вами увидели. Ветхий Завет показывает такое учение о десятине. Десятина выражает признание источника денег. То есть, когда мы отдаем десятину, мы тем самым признаем, что наши деньги получены от Бога. Десятина выражает поклонение Богу деньгами. Мы можем поклоняться Богу разными вещами. И десятина, или наши материальные ресурсы, это одна из важных составляющих частей поклонения. И в-третьих, десятина направлена на содержание служителей. Не только на это, но это важная часть содержания служителей, занимающихся духовным наставлением народа. Вот такие три цели преследует ветхозаветная десятина. Итак, учение о десятине не ограничивается законом Моисеевым. Мы находим его раньше установления закона Моисеева. Десятина была еще во времена патриархов, как пример, как образец для пожертвований. И из Ветхого Завета все верующие уже знали учение о десятине. Что же мы находим в отношении десятины в Новом Завете? Поскольку из Ветхого Завета верующие уже имели образец, и Ветхий Завет уже очень много говорил о десятине, поэтому Новый Завет не содержит так уж много указаний, собственно, на десятину. Десятина закона Моисеева, как вы знаете, отправлялась куда? В храм. Десятина закона Моисеева отправлялась в храм для левитов и священников. Однако наступил момент, да, сначала христиане находились в храме. Помните, мы читаем с вами начало Деяний апостолов, они находятся в храме, и они воспринимают себя как часть иудаизма. Что они делают? Они отдают десятину точно так же. Однако потом наступает момент, когда христиане были изгнаны из храма, поднялись гонения на верующих в Христа, иудеев. И более того, их изгнали из синагог, и иудаизм полностью отделил их от себя. И вот возникла такая ситуация, когда поддерживать храмовое служение для христиан было бы странным. Они были уже отделены от этого храма и отделены от иудаизма. С какой стати они вдруг будут поддерживать священников и левитов, которые служат в храме, в котором они не имеют отношения уже? Храмовая десятина стала для них неприемлемой, а через некоторое время Иерусалимский храм и был вовсе разрушен, и как таковая храмовая десятина исчезла. Остался принцип пожертвований, но храмовая десятина исчезла, но мы не будем об этом более подробно говорить. Итак, наступил момент, когда новозаветные верующие, верующие во Христа, уже стали понимать, что жертвовать десятину левитскую для них невозможно. Однако у новозаветной церкви было очень ясное понимание того, что все-таки нужно материально поддерживать своих служителей. И это понимание основывается на Ветхом Завете. Это очень важный момент. Всякий раз, когда Новый Завет говорит о пожертвованиях, практически всякий раз, даются какие-то ссылки на Ветхий Завет, дается цитата из Ветхого Завета. Таким образом, учение, вот сам принцип материальной поддержки служителей, он уже был установлен до Нового Завета, и христиане точно так же его черпали из Ветхого Завета. Так вот, у Новой Заветной Церкви было ясное понимание того, что нужно материально поддерживать пастырей, которые посвящают все свое время духовному наставлению Церкви. Но как их поддерживать? Для этого уже был установлен образец. Это образец ветхозаветной десятины, не только Моисеевой, но и Авраамовой. И вот Новый Завет говорит о том, что нужно это дело продолжать. Продолжать в смысле основного принципа – материальной поддержки служителей. Христос говорил, Матфея 10, глава 10 стих, «Трудящийся достоин пропитания». Это он говорил о ком? В принципе, конечно, любой трудящийся достоин пропитания. Это очень широкий принцип. Но в каком контексте Христос это говорит? Матфея 10 глава. Он посылает своих учеников ковать железо на наковальнях. Он посылает своих учеников починять инструментарий, пахать поля. Да или нет? Он посылает их благовествовать, проповедовать, трудиться в духовной сфере. И вот именно по этому поводу, что он говорит? Трудящийся достоин пропитания. Когда вы трудитесь духовно, если вы посвящаете все свое время проповеди, если вы посвящаете все свое время духовному служению, Нужно вам платить зарплату? 100%. Христос сказал, трудящийся словом достоин пропитания. Точно так же и 1 Тимофею 5 глава 17-18 стихи говорят, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, и особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего. Оказывать сугубую честь, ибо Писание говорит, он ссылается на Ветхий Завет, не заграждай рта у вола молотящего. Оказывать сугубую честь, не заграждай рта. В чем выражается эта сугубая честь? В заботе о материальных нуждах пастыря. Оказывать сугубую честь, ибо не заграждай рта. Чтобы он мог есть, чтобы у него было нормальное пропитание. Более того, в оригинале вот эти слова «сугубая честь» буквально означают «двойная цена». Двойная цена или двойная стоимость. То есть буквально Священное Писание говорит, там именно эти слова «стоимость» или «цена» и «двойной». В синодальном переводе чуть-чуть сгладили этот момент, перевели как бы «особую», «сугубую», но буквально в оригинале «двойная». То есть буквально достойно начальствующим пресвитерам нужно выделять двойную зарплату. На работе, на мирской работе премии выплачивают? А в нашей церкви, спросите, хоть одна премия была выплачена Виктору Семеновичу? Мы верны Слову Божьему? Скажите мне, просто, это простой вопрос. Мы верны Слову Божьему в этом аспекте? Нет. Мы с вами, как Церковь Преображения, не верны Слову Божьему, потому что Писание говорит, достойно начальствующим пресвитерам двойную зарплату. Выделите премию. Это Писание повелевает. Даже мирские организации выделяют премию своим работникам. Мы не делаем этого. Почему? Мы не верны Священному Писанию. «Не заграждай рта у вола молотящего, трудящийся достоин награды своей», завершает апостол Павел. Ну и, наконец, в Новом Завете было понимание, как и в Ветхом Завете, что нет предела жертвенности. Нет предела жертвенности. 10% – это лишь образец, это лишь начало. Это то, на что мы можем ориентироваться, как на начальный момент. Однако ничто не мешает нам жертвовать больше. И в ветхозаветные времена были люди, которые жили, жертвовали больше. И в новозаветные времена были люди, которые жертвовали больше. Вы можете сказать, ну да, конечно, люди очень богатые могут жертвовать больше 10%, потому что у них и так все нужды покрыты. Однако что говорит Христос? Смотря на то, как люди жертвовали в храме, и ученики, наверное, изумлялись, какие богатые дары они клали в храмовую копилку, Христос указал им на одну женщину, на бедную вдову, которая подошла и пожертвовала две маленькие монетки, две лепты. Но Христос-то, будучи всеведущим Богом, знал ее состояние, он знал ее материальные ресурсы, и он сказал, что она пожертвовала что? Все пропитание свое. То есть она даже фактически пропустила еду, пропустила прием пищи, чтобы пожертвовать вот эти вот маленькие монетки. Таким образом, Христос показывает, что это, кстати, не была левитская десятина, это было ее добровольное пожертвование, но Христос ставит ее в пример. Нет предела жертвенности. Это было намного больше десятины. И это не была не богатая вдова, а какая? Бедная вдова. Что было, когда новозаветная церковь переставала отдавать десятину? Или, иначе говоря, когда новозаветная церковь переставала жертвовать в достаточной мере, чтобы содержать своих служителей? Вот что произошло. Небольшой экскурс в историю. Когда Римская империя стала христианской, это, вы помните, было в начале IV века нашей эры, император Константин назначил христианским пастырям жалование. Это было так же, как практически во всех языческих государствах. Жрецы храмов обычно получали довольство из государственной казны. Израиль в этом отношении был исключением. Израиль, Бог так установил закон в Израиле, что храмовые священники и левиты получали довольство от народа, не от царя, от десятины, которую люди сами собирали, те люди, которым служат эти священники. Но в языческих государствах содержание шло от царя. Так было в Египте, Мы знаем, что жрецы египетских храмов получали ежегодно, получали очень большое денежное и продовольственное вознаграждение от фараона. И у нас сохранились древние источники, древние документы, которые документируют эти моменты. Так было в Ассирии, так было в Вавилонских городах, так было в Римской империи до христианства. Жрецы получали довольствие от царя. И вот император Константин, приняв христианство, установил тот же обычай. Он решил, ну, если я, будучи тогда еще не христианином, отдавал часть пожертвований из своей казны, выделял деньги для языческих храмов, то неужели теперь, став христианином, я не буду выделять деньги для христианских храмов? То есть, казалось бы, это очень благородный жест. По-человечески это очень похвально. Однако к чему это привело? От кого стали зависеть христианские пастыри? От царя, а не от народа, которому они служат. Кто начал сильнее всего влиять на христианских пастырей? Не люди, а царь. И кто стал выбирать и назначать пастырей? Не всегда напрямую, но очень часто путем политических косвенных методов, политического давления, переговоров и всего такого прочего. Но кто стал оказывать самое серьезное влияние на выборы назначения христианских пастырей? Не члены церкви, а цари. И именно это стало началом конца христианства первых веков. Это стало началом конца ранней христианской церкви. Вот то, что мы видим в Средневековье, вот это мракобесие католического, католицизма Средневековья, все эти индульгенции, весь этот разврат в католической иерархии Средних веков, все то же, что мы видим и в восточном православии, тоже удаление от библейских принципов и зачастую очень и очень большой разврат. Об этом разврате писали русские писатели конца 19 века, начала 20 века. Очень много об этом написано, это документировано, это повсеместно было. Вот весь этот разврат священства, весь этот разврат христианской церкви, чем был обусловлен? Конечно, разными факторами, да. Но мне хочется указать вот на этот один очень важный фактор, который упускают из виду. Десятина. Казалось бы, маленький момент. Подумаешь, десятина, не десятина. Ну, так организовать материальное снабжение церкви или по-другому. Но вот этот маленький момент, десятина, повлиял на целое духовное состояние огромных христианских церквей. Позвольте в заключение задать вам три практических вопроса на основании всего того, о чем мы с вами говорили. Верны ли вы в том, чтобы возвращать Богу десятую часть своих доходов? Верны ли вы в том, чтобы возвращать Богу десятую часть своим доходом? Когда вы так делаете, вы признаете, что все ваши деньги даны вам Богом, что Он – источник вашего дохода. Представьте себе, что начальник на работе дал вам 1000 рублей – и попросил что-то купить для него. Как вы будете поступать с этими деньгами? Вы их потратите так, как хочет начальник, не правда ли? И потом вы дадите отчет за каждый потраченный рубль. А если это ваши 1000 рублей? Тогда вы их потратите так, как вам самим хочется. Но, дорогие братья и сестры, позвольте спросить вас, кому принадлежат ваши деньги? Если вы не возвращаете десятину Богу, вы показываете, что Бог тут ни при чем. Он не имеет отношения к вашим деньгам, поэтому Он никак не может на них претендовать. Какое богословие это показывает? Это показывает богословие ограниченности Бога. В вашем представлении Бог ограниченный. Не Он распоряжается вашими материальными средствами, и не Он дает вам материальные средства, они как-то сами собой приходят. Это неправильное представление в наших головах. Это неправильное богословие в нашем сердце. Если мы признаем, что Бог – источник наших денег, то мы обязательно будем возвращать Ему минимум десятую часть нашего дохода, ориентируясь на пример Авраама. Второй вопрос. Почитаете ли вы Бога от своего дохода? Помните, мы с вами говорили о том, что десятина выражает поклонение Богу. Поэтому я и задаю такой вопрос. Почитаете ли вы Бога от своего дохода? Если вы отдаете Богу десятую часть своего дохода, то вы почитаете своими деньгами Бога, как мы читали в книге притчи. «Чти Бога от своего имения». Но ведь возможно и то, что своим имением мы будем почитать не Господа, а кого-то другого. Возможно и то, что своим имением мы будем почитать не Господа, а этот мир. Ну, появились у нас лишние деньги. Мы можем эти деньги, ну, помимо нашего пропитания, все остальные деньги я считаю лишними, да? Вот появились у нас лишние деньги, кроме тех денег, которые мы, собственно, тратим на саму еду. Так вот, появились у нас вот эти вот лишние деньги. Мы можем поиграть на Форексе. Для пожилых вы не знаете, что это такое, наверное, молодежь хорошо знает. Ну вот эти деньги мы думаем, ну а что, это же лишние деньги, а вдруг я что-то выиграю? И проигрываем, и влезаем в долги, и что получается? Казалось бы, безобидное дело поиграть на бирже. Что получается? Мы теряем те деньги, которыми могли бы служить Богу. Мы теряем их, посвящая их на волю или отдавая их на волю случая. Мы приносим их Богу случая, авось повезет. Но чаще всего не везет. Кому вы служите Богу? Кому вы служите своими деньгами? Кого вы чтите своими деньгами? Чтите ли вы своими деньгами Бога, отдавая деньги на служение Ему? Или вы чтите своими деньгами Бога случая? Или появились лишние деньги купить какую-нибудь безделушку? Или, может быть, появились лишние деньги купить какую-то более дорогую вещь? Как-то с одним человеком мне довелось разговаривать. И у него была такая проблема, что он практически не бывал в церкви, уж не говоря о том, чтобы служить Богу, это уже даже было, до этого даже мы и не дошли. Он все свое время тратил на работу, он проводил с утра до вечера на работе и так сильно уставал, что даже не высыпался ночью. И когда мы стали с ним беседовать, стало выясняться, что, ну, он говорит, оказывается, вот мне нужно обставить свою квартиру, мне нужно вот то купить, другое купить, и я не могу купить просто холодильник. Какой-то там холодильник. Мне нужен дорогой холодильник, потому что я хочу, чтобы у меня были качественные товары. Как часто, дорогие братья и сестры, такая логика проявляется в нашей жизни? Я не могу купить просто какую-то вещь, мне нужна дорогая вещь. Почему? Престиж, удобство и так далее, и тому подобное. И в результате мы служим своими деньгами не Богу, а мы служим своими деньгами этому миру. Мы отдаем их неразумно, мы не чтим Бога своими деньгами. Ну и, наконец, третий вопрос. Поддерживаете ли вы служителей вашей церкви своей десятиной? Если вы отдаете десятую часть своего дохода, то вы обеспечиваете более качественное пасторское служение. Это значит, что у пасторов будет достаточная зарплата, чтобы им не заниматься работой на стороне и не тратить время на что-то иное, но тратить время только на церковь, на духовное служение. Если же вы не отдаете десятину в церковь, то вы вынуждаете пастырей искать заработок на стороне, то есть бежать от Божьего стада к каким-то другим делам. В начале 19 века, это почти 200 лет назад, жил один человек. Я сейчас пока что не буду называть вам его имени, но назову позже. В молодости он написал письмо отцу, сказав, что хочет примкнуть к пресвитерианской церкви. Он ушел из своей семьи, жил в другом городе, и вот он созрел наконец-то, у него отец был верующим, у него было христианское воспитание, и он созрел к тому, чтобы примкнуть к христианской церкви, стать активным членом церкви. В этом письме он описал свои убеждения, сопроводив каждое из них фразой «Так говорит Господь». И это была пресвитерианская церковь, к которой он хотел примкнуть. Как вы знаете, пресвитериане практикуют крещение младенцев и крещение кроплением. Так вот, в ответ на свое письмо он получил очень доброе, сердечное письмо от своего отца, который был баптистом, как мы с вами. И отец его попросил его процитировать «Так говорит Господь в отношении крещения младенцев и крещения кроплением». Получив письмо, этот молодой человек, он получил его, сидя где-то со своими друзьями, в кругу друзей, но получив письмо и прочитав его, он убежал домой. Он торопился вернуться к Библии, чтобы искать вот эту фразу «Так говорит Господь», чтобы искать, что говорит Библия о крещении младенцев. Ну и как вы понимаете, много он нашел? Ничего, конечно же, он там не нашел о крещении младенцев. И тогда он понял, что крещение младенцев – это не библейская практика. И в скором времени он принял уже сознательное крещение в зрелом возрасте в баптистской церкви. Но сегодня я хочу рассказать не столько о его духовном обращении, сколько о другом аспекте его жизни. Этот молодой человек научился от своего отца ремеслу изготовления мыла. И он приехал в чужой город на заработки, чтобы там найти работу. Кто-то посоветовал ему, до того, как он еще приехал в этот город, до того, как он устроился на работу, кто-то посоветовал ему: отдавай Господу то, что ему принадлежит, и тогда Господь благословит тебя. И он начал отдавать десятую часть от всех своих доходов Богу. Все, что он заработает, каждый рубль, или там была другая валюта, я пока не хочу раскрывать, какая. И вот каждую копеечку, от каждых 10 копеек копеечку он отдавал Богу. От каждого рубля 10 копеечек и так далее. В скором времени он уже имел постоянную работу на мыловарне. Потом он стал партнером этой компании. А потом он выкупил компанию и стал ее единоличным владельцем. И все это время он следовал наставлению. Одну десятую часть отдавать Господу. Затем он, правда, стал понимать, что можно отдавать Богу и больше служить Богу своими деньгами, и больше почитать Господа своим имуществом. И тогда он стал жертвовать 2/10, 3/10, 4/10, половину своего дохода. Ну и, наконец, в конце жизни он отдал весь свой доход на дело Божье. Вы хорошо знаете имя этого человека. Его звали Уильям Колгейт. Это имя вам о чем-то говорит? Если вы сегодня утром чистили зубы пастой Колгейт, как я не сомневаюсь, кто-то из вас делал, вы пользовались плодами компании, которой руководил этот баптист. И он показывает нам очень хороший пример. Когда вы теперь в магазине будете видеть пасту Колгейт, вспоминайте о примере его верности в пожертвовании Богу. Иногда можно услышать... Это уже самое последнее, что я хотел бы сказать. Иногда можно услышать, что деньги развращают. Но я с этим не могу согласиться. В Библии было много богатых людей, которые были настоящими праведниками. И наоборот, нередко можно увидеть человека бедного в материальном отношении, но развращенного. Деньги сами по себе нейтральны, они не развращают. Однако то, как мы пользуемся своими деньгами, раскрывает внутренние приоритеты, и иногда раскрывает внутреннее развращение нашего сердца. Или наоборот, внутреннюю праведность. Дорогие братья и сестры, пусть наше с вами отношение к деньгам, а именно как мы служим нашими деньгами Богу, пусть это показывает внутреннюю праведность нашего сердца. Пусть наше материальное служение показывает, что деньги не наш Бог, но что деньгами мы служим единому истинному Богу. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за это наставление, которое Ты нам даешь. Мы понимаем, что деньги и материальное имущество – это важная часть нашей жизни. Мы постоянно, каждый день сталкиваемся с материальным имуществом. Практически каждый день своей жизни или большую часть дней в неделю мы идем на работу, чтобы заработать материальное имущество. Мы практически каждый день тратим деньги на что-то. Это очень важная часть нашей жизни. Помоги нам и в этой огромной составляющей нашей жизни быть верными Тебе. Помоги чтить Тебя своими деньгами. Помоги признавать, что все деньги от Тебя. Если угодно Тебе, Ты дашь нам еще больше. Помоги нам быть верными в том, как мы распоряжаемся материальными ресурсами. И помоги нам как церковь, как поместная община, быть верными в том, как мы обеспечиваем духовное служение в нашей церкви при помощи материальных ресурсов. Да прославится во всем этом Твое имя. Аминь.